Некоммерческое учреждение культуры «Слово» представляет программу «Театральный фонограф». Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати и телерадиовещания. Леонид Кулагин и «Авангард Леонтьев» в литературном сериале «Диалог во времени» по письмам Антона Павловича Чехова и книге Бориса Зайцева «Чехов».
Вам нужна моя биография? Вот она. Я Антон Павлович Чехов. Родился 17 января 1860 года в Таганроге. Однако все это вздор. Пишите что угодно. Если нет фактов, то замените их лирикою. Что же касается моих корней, то фамилия моя ведет свое начало из воронежских недр, из Острогожского уезда.
Какая-то ольховатка, места дикие и бескрайние. Лишь с 17 века начинают они заселяться. И вот к 18-му возникает имя, первое в народной тьме, Евстратий Чехов, поселенец-землепашец, пришедший с севера. Евстратий основал династию Чеховых, крестьян, связанных с землей и народом неразрывно, в 5 поколениях свыше 150 Чеховых. Род, во всяком случае, своеобразный. Внук Евстратия Петр бросил все и пошел странствовать, собирая на построение храма. Храмы построил в Киеве. А племянник его Василий стал иконописцем, сельское хозяйство не занимало его. Все это патриархально, многосемейно, полно сил, просто мощи природной, с прочным суровым укладом. Глава семьи в ней владыка. Как говорит семейный архив, Михаил Емельянович ходил всегда с большим посохом, медленной степенной походкой, дожил он до глубокой старости. Легендарный туман редеет с Егора Михайловича, его сына. Это уже дед Антона Павловича.
Мой дед и отец были крепостными у Черткова. Отца того самого Черткова, который издает книжку.
Егор Михайлович землевладельцем не сделался, а поступил на сахарный завод Черткова. Потом стал приказчиком, позже завел даже свои торговые дела. Всем трем сыновьям дал он образование и выкупил семью из крепости. Сам же на старости лет обратился в управляющего имением наследницы атамана Платова, героя Отечественной войны. Имение это находилось в 60 верстах от Таганрога.
Это фантастический край. Донецкую степь я люблю и когда-то чувствовал себя в ней как дома и знал там каждую балочку. Когда я вспоминаю про эти балочки, шахты, Саур-могилу, рассказы про Зуя, Харциза, генерала Иловайского, то мне становится грустно. И жаль, что в Таганроге нет беллетристов, и что этот материал, очень милый и ценный, никому не нужен.
В Таганроге Егор Михайлович купил небольшой дом и записался в мещане города Ростова, но ни в Ростове, ни в Таганроге не жил. Там поселился его сын Павел. В Таганроге же этом, в год от Рождества Христова 1860, явился в наш мир Чехов Антон, сын Павла Егорча. Ему-то и надлежало прославить не только род суровых и богобоязненных Чеховых, но и в летописях европейской литературы великую свою родину.
Отец и мать единственные для меня люди на всем земном шаре, для которых я ничего никогда не пожалею. Если я буду высоко стоять, то это дело их рук. Славные они люди. И одно безграничное их детолюбие закрывает собой все их недостатки, которые могут появиться от плохой жизни. Готовит им мягкий и короткий путь, в который они веруют и надеются так, как немногие.
Наверное, в юности Павел Егорыч был красив. Даже на поздних фотографиях у него открытое, прямодушное и правильное чистое лицо. В большой бороде изящная проседь. Просматривая книгу «Бытия», его узнаешь, что нелегок и не очень прост. Вот устраивает его Егор Михайлович счетоводом к таганрогскому купцу Кобылину. Павлу всего 19 лет, но его тянет и совсем к другому, от обыденности далекому. Он очень религиозен, любит церковное пение, сам поет и умеет управлять хором. Играет на скрипке, отлично рисует, пишет иконы. Глядя на бодрое, почти веселое, даже на старческом портрете лицо Павла Егорыча, не подумаешь, что счетовод таганрогский мог заказать себе печатку, где было выгравировано «Одинокому везде пустыня». Когда отец увидел ее, он сказал: «Павла надо женить». И женили. Был ли это брак по любви или тятенька приказали, только в 1854 году Павел Егорыч, все еще служа у Кобылина, женился на девице Евгении Яковлевне Морозовой, дочери купца Морозова, которая в Таганрог с матерью и сестрой попала случайно из-за несчастья в семье.
Между прочим, моя мать, уроженка Шуйского уезда, до замужества еще бывала в Палихе и Сергиеве. Это в 3 верстах от Палиха у своих родственников иконописцев. Те, что в Сергиеве, жили в громадном двухэтажном доме с мезонином. По сохранившимся у нее впечатлениям, тогда была хорошая, богатая жизнь. При ней получались заказы из Москвы и Петербурга для больших церквей.
Излечила ли Павла Егорыча молодая жена от одиночества, неизвестно. Брак же оказался основательным. Евгения Яковлевна была и тише, и мягче, и сердечнее мужа. Образование не ахти какого, высокорелигиозное и безответное, много читавшее и всегда добивавшееся, чтобы детей учить хорошо. Ее образ кроткую тенью прошел через всю жизнь Антона Павловича. Вспоминая худенькую, приветливую старушку в Мелехове во времена моей юности, думаю, что Евгения Яковлевна и была обликом истинной матери. Такой и должна быть мать. Она научает невидимо, просто собою, излучением света, кротости и добра.
Любезный брат Миша, если я буду присылать письма моей мамаше через тебя, то будь так добр. Отдавай их, мамаша, не при всей компании, а тайно. Но бывают в жизни такие вещи, которые можно высказать только единому лицу, верному. И будь так добр, продолжай утешать мою мать. На нее сильно и благотворно действует всякая нравственная, то есть духовная поддержка. Не правда ли? Глупейшая просьба. Но ты поймешь ее и этим премного обяжешь своего покорного слугу. Для нас дороже матери ничего не существует в всем разъехидственном мире.
Семья их была большая. На семейной фотографии видно целое подрастающее племя молодых Чеховых: Александр, Николай, Антон, Иван, Михаил и девочка Маша. Та Мария Павловна Чехова, которая всю дальнейшую жизнь посвятила брату, пережила всех и в 1953 году, 90 лет от роду, присутствовала на открытии в Ялте памятника Чехову. Наконец появляется сам юный гимназист в однобортном мундирчике со светлыми пуговицами, пышущий здоровьем и жизнью, Антон Чехов. Именно жизни стихии он много унаследовал от предков.
Я люблю всевозможные гульбища. Русские гульбища, сопряженные с плясками, с танцами, с винопийством. Словом, наш брат Исаакий не то что Акакий.
Сил было достаточно, но и преодолевать приходилось немало, с раннего детства. В гимназию города Таганрога попадает он рано, учится хорошо, и это тем более удивительно, что дома все в сущности ему мешает, поддержки никакой. У отца бакалейная лавка, торговля идет с утра до позднего вечера, торгует отец сам, торгуют наемные мальчишки, да и сами мальчики Чеховы. Антону надо учить латинские предлоги, а он сидит в холодной лавке, получает деньги, дает сдачу, иной раз чуть не плачет от тоски и страха за невыученный урок, но сидит и считает. Да надо еще следить за Андрюшкой и Гаврилкой, чтобы не очень воровали и не обвешивали. Когда Павел Егорыч замечал, драл их за это без стеснения. Антону воровать не приходилось, но за какие-то провинности сёк отец и его. Вряд ли думал, что на склоне лет в Мелехове у сына придется с горечью вспоминать о прошлом.
Я с детства уверовал в прогресс и не мог не уверовать, так как разница между временем, когда меня драли, и временем, когда перестали драть, была страшная. Деспотизм и ложь сгубили молодость матери и сковеркали наше детство. Какой ужас и отвращение мы чувствовали во время она, когда отец за обедом поднимал бунт из-за пересоленного супа или ругал мать дурой. Отец теперь никак не может простить себе всего этого.
Великая горестность заключалась в том, что сам Павел Егорыч не только не был дурным, но даже был достойным человеком, прямым и честным, с возвышенными чертами, очень поднимавшими его над окружающим. Нравственная основа в нем крепка, он верит страстно, церкви до конца предан.
Я учился в греческой школе при церкви царя Константина, так что получил в детстве религиозное образование и такое же воспитание. С церковным пением, с чтением апостола и кафизм в церкви, с исправным посещением утренней, с обязанностью помогать в алтаре и звонить на колокольне.
В Таганроге был собор и другие храмы с певчими и хорами, но Павел Егорыч решил завести собственный хор, петь более истово, придавая службе монастырский характер. Хор свой благотворительный составил из местных кузнецов, простых неграмотных тружеников, весь день проводивших на работе, а по вечерам собиравшихся к нему на спевки. Нот они не знали. Он наигрывал на скрипке, они пели по слуху, слова заучивали со слов же. Но голоса у них были грубоватые, женских не хватало. Павел Егорыч решил привлечь собственных детей. Александр и другой брат Дисконты, Антон Альт.
И что же? Когда я теперь вспоминаю о своем детстве, то оно представляется мне довольно мрачным. Религии у меня теперь нет. Знаете, когда бывало, я и два мои брата среди церкви пели трио «Да исправится» или же «Архангельский глаз», на нас все смотрели с умилением и завидовали моим родителям. Мы же в это время чувствовали себя маленькими каторжниками. Если бы вас в детстве секли из-за религии, то вам это было бы понятно.
Что Павел Егорыч давал детям религиозное воспитание более чем неудачно, это бесспорно. И в этом некая драма. Сам он непоколебимо верил, что жизнь в церкви и религии спасает, что детей именно так и надо вести. Глубоко бы огорчился, если бы понял, что в его воспитании было нечто как раз отдаляющее от церкви. И все-таки, так ли уж бесследно проходило для души общение с великим и святым? Этого мы не знаем.
Скажу только, что важны не забытые слова, не идеализм, осознание собственной чистоты. Нужно веровать в Бога, а если веры нет, то не занимать ее место шумихой, а искать. Искать одиноко, один на один со своей совестью.
В 1875 году братья Александр и Николай уехали в Москву учиться в университет и в училище живописи. Через год Павлу Егорычу пришлось все бросить и бежать в Москву. Угрожало разорение и чуть ли не долговая тюрьма. Антон один остался в Таганроге кончать гимназию. Начались первые его самостоятельные годы. «Одинокому везде пустыня, отцовский девиз будет сопровождать Чехова сына всю жизнь, но сейчас, в ранней юности, одиночество — это освобождение, нет ежедневного домашнего гнета. Чувство же семьи не ушло и никогда у него не уйдет».
«Любезный брат Миша, я жду каждый день письмо, написанное твоей рукой. Увидишь моего папашу, так скажи ему, что получил его дорогое письмо и очень ему благодарен. Скажешь матери, что я послал 2 денежных пакета».
Надо помогать, надо работать и вывозить, но делать это он может теперь самостоятельно. Мало известно об этих его годах. Братья были далеко, воспоминаний нет, писем сохранилось немного. Но одно младшему брату Михаилу многого стоит.
«Зачем ты величаешь свою особу незаметным братишкой? Ничтожество свое сознаешь? Ничтожество свое сознавай, знаешь где? Перед Богом. Пожалуй, перед умом, красотой, природой, но не пред людьми. Среди людей нужно сознавать свое достоинство».
Все юные изображения Чехова говорят о здоровье, физической привлекательности, даже о силе. Для слабой же половины человечества было в нем особое обаяние.
«Тайны любви постиг я, будучи 13 лет».
Вот стоит он в глухой степи, где-то в имении, у колодца и смотрит в воду на свое отражение. Стоит и задумался. Подходит 15-летняя девочка, пришла за водой. И поцеловал Иаков Рахиль, и возвысил голос свой, и заплакал. Увидав свою Рахиль, пусть и минутную, тоже у колодца, юноша в южно-русской степи не заплакал, а обнял ее и поцеловал. И она, остановивши водонос, также стала его целовать. Взрослый Чехов, рассказывая об этом случае молодости своей, говорил о загадочных параллельных токах любви, возникающих столь внезапно. Из Москвы вести шли плохие. Родители бедствовали, Евгения Яковлевна на своем первозданном языке писала ему: «Скорей кончай в Таганроге учение, да приезжай. Мне так и кажется, что ты как приедешь, то мне лучше будет». Она с детства его отметила и угадала правильно. Весной 1879 года он кончил учение, получил даже стипендию города Таганрога сразу за 4 месяца, 100 рублей, и уехал в Москву.
Я привезу с собой пансионера, который будет платить 20 рублей в месяц и находиться под нашим собственным ведением. Еду к его маменьке торговаться. Молитесь. Впрочем, и 20 рублей мало, если принять в соображение московскую дороговизну и мамашин характер кормить жильца по-божески. Наши учителя берут по 350 рублей, а кормят бедных мальчишек, как собак, юшкой от жаркого.
На кольце внутренних бульваров, недалеко от Кузнецкого моста, есть в Москве площадь по названию Трубная, или просто Труба. Во времена Чехова, да и позже, Труба славилась своим птичьим рынком. А за Трубой, в сторону внешних бульваров и Сухаревки, начинались темные места Москвы. Кабаки, притоны. Вероятно, из-за дешевизны Павел Егорыч, бежав из Таганрога, снял квартирку именно здесь, как бы в трущобах Достоевского, только московских. Старшие сыновья, студент Александр и художник Николай, жили отдельно. Иван, Михаил, Маша с родителями в полуподвальном этаже у Бога. Спали в повалку на полу, подкладывая кое-какое тряпье. Бедствовали, ссорились, упрекали Александра, что мало помогает. А Павел Егорыч продолжает свое. Хора, правда, теперь нет, и вообще в Москве он ничто, но у себя дома все по-прежнему. На стене вдруг появляется бумажка «Расписание делов и домашних обязанностей для выполнения по хозяйству семьи Павла Чехова, живущего в Москве». В конце подпись «Отец семейства Павел Чехов». Не исполняющие по сему расписанию подвергаются сперва строгому выговору, а затем наказанию, причем кричать воспрещается.
Отец такой же кремень, как Раскольники, ничем не хуже, и не сдвинешь его с места. Это его, пожалуй, сила.
Брат Александр кое-что подрабатывал, печатаясь в мелких журнальчиках, убогих и наивных, как убога была вся газетно-журнальная среда Москвы того времени. В сравнении с гимназистом Антоном был уже литератором. Антон стал присылать ему кое-какие мелочи, иногда их печатали. Они вовсе не сохранились, о чем Чехов вряд ли жалел, но вот написал он в своем «Таганроге» вещь более для него серьезную — «Драму без отцовщина». Александр прочитал пьесу основательно, со всей внимательностью старшего. Отзыв получился и суровый, и любопытный. В «Безотцовщине» две сцены обработаны гениально, если хочешь, но в общем она непростительная, хоть и невинная ложь. Неизвестно, как принял Антон эту критику, но, конечно, долговязый, незадачливый Александр, пока еще опекающий Антона, почувствовал в нем особенное. Так же всегда чувствовал материнским сердцем Евгения Яковлевна, что весь ключ жизни в Антоше. Она не ошиблась. С его приездом лучше стало не ей одной, а всей семье Чехов.
Благодаря тому, что я живу большой семьей, у меня никогда не бывает на руках свободной 10-рублевки. Аллаху только известно, как трудно мне балансировать. Утомили меня мои науки и насущный хлеб. Минуты нет свободной. Даже пасьянсов не раскладываю. С почтением имею честь быть А. Чехов.